Глава 8. Оказалось, что лежать в госпитале не так уж плохо, особенно если ты болен не очень серьезно и не опасно, и у тебя отдельная, шикарно обставленная палата со всевозможными удобствами, а доктора и окружающий персонал вежливы, крайне предупредительны и, кажется, готовы исполнить любое желание. Чтобы не разрушать эту сказку, я решил, что не буду желать ничего такого особенного из ряда вон выходящего. Но через несколько дней, когда я, набравшись сил, пожелал узнать последние новости, сказка все-таки закончилась. Мне объяснили, что я ни в коем случае не должен волноваться. Это очень опасно для моего здоровья. Поэтому мне не следует смотреть телепередачи, читать газеты и даже слушать радио. По этой же причине никому не разрешено меня посещать. Я должен спокойно лежать, отдыхать и восстанавливаться. Единственное, что мне удалось узнать, это то, что драйвер жив и здоров, и когда я достаточно окрепну, он меня навестит. Мне сообщили, что при случайном взрыве, от которого опрокинулся наш грузовик, он не пострадал. Меня же зажало смятой кабиной, и я долгое время был без сознания. Я решил, что именно во время беспамятства меня и посетило странное видение или сон, в котором я снова встречался с профессором и его людьми. Сон был настолько ярким, что я легко вспоминал мельчайшие детали. Когда я окончательно решил выбросить это из головы, то вдруг со страхом подумал, а вдруг это не сон и упыри действительно метят запястье своим сотрудникам. Но в конце концов, я решил, что это настолько маловероятно, что не стоит беспокоиться. Когда я осторожно спросил у одной из медсестер, проводивших процедуры, как на планете обстоят дела с упырями, то не получил прямого ответа. «Какие упыри?» – удивилась она. «Тебе надо поправляться и набираться сил, а не думать о всяких глупостях. Я и прежде замечал, что многие люди не любили говорить об инопланетянах, поработивших планету. Одни, возможно, стыдились того, что безропотно живут под таким гнетом. Другие считали, что жизнь идет своим чередом, и так должно быть. А кто-то, наверное, просто боялся обсуждать подобные вопросы. Во всяком случае, это не было популярной темой для разговоров. Но если допустить, что коварных инопланетян уже изгнали из этой солнечной системы, то мне все равно ничего не скажут. Из чисто гуманных соображений, чтобы не волновать. Оставалось лишь сопоставлять немногие, известные мне факты, и пытаться сделать выводы. А я знал только то, что в космическом порту, где я работал, десант не высаживался, но система, блокирующая космических санитаров, все же работала, по крайней мере, какое-то время. Значит, все-таки где-то на планете шла борьба, о которой я ничего не знал. Хуже всего было то, что и майор Блейк мог поместить меня в госпиталь. Если я наговорил, находясь под действием препарата, достаточно много интересного он мог оставить меня здесь, преследуя какие-нибудь свои коварные цели. Просто у меня не было уверенности, что я запомнил весь ход допроса, и все вопросы, на которые отвечал. Как ни странно, я размышлял об этом довольно спокойно и не испытывал сильных эмоций. Возможно, из-за того, что доктора, не скупясь, накачивали меня успокоительными средствами. Но однажды утром я проснулся от того, что услышал, как открылась дверь, и я почувствовал на себе чей-то взгляд. Открыв глаза, увидел, что на меня в упор кто-то смотрит. Он был в зеленой, явно военной форме, но без фуражки, на бледной и пухлой, лишенной растительности голове. Едва рассмотрев черные глазницы, узкую полоску безгубого рта и редкие неровные зубы, я машинально закрыл глаза. Когда открыл их, никого уже не было. Но я не сомневался в том, что меня посетил инопланетянин из тех, что прозвали упырями. Вскоре пришла медсестра. «Что здесь делают упыри?» – спросил я и почувствовал, как дрогнул мой голос. «Нет здесь никого. Привиделось тебе?» – ответила медсестра. Потом, тревожно осмотревшись, она наклонилась ко мне и прошептала: «Не говори так. Не любят они, когда их так называют». После этого случая я уже не сомневался в том, что в госпиталь меня поместил все-таки майор Блейк. И, следовательно, нужно было поскорее выбираться отсюда. Первым делом я убедился, что двери в мою палату заперты и выглядят довольно прочными. Подняв жалюзи, я с трудом открыл окно и, высунувшись наружу, посмотрел вниз. Оказалось, что моя палата была на 6-м или 7-м этаже. Бежать из госпиталя было довольно затруднительно. Трансформироваться в космического санитара не имело смысла. Скорее всего, сразу появятся настоящие представители этой расы и разделаются со мной. А если же на планете продолжало действовать поле, защищающее от них, то попытка превращения в космического санитара не приведет ни к чему, кроме боли и неимоверных страданий. Даже в теле пантеры мне некуда было залезть или запрыгнуть. Имеющегося в палате постельного белья явно не хватало на то, чтобы связать его и спуститься вниз. Ситуация выглядела безнадежной. А на следующее утро меня вновь посетил инопланетянин. Как и в прошлый раз, он не заходил в палату. Открыв дверь, упырь вглядывался в меня несколько секунд, а потом потихоньку убрался. Прижимая ухо к дверям и вслушиваясь, как медсестра гремит ключами в конце коридора, я наконец сообразил, что меня практически не охраняют. Я никогда не слышал, чтобы по коридору возле моей палаты бродил какой-нибудь караульный, а докторов и медсестер, посещавших меня, никто не сопровождал. Это было удивительное открытие, но в то же время вполне очевидное. Следовательно, ничто не мешало мне отобрать у медсестры связку ключей и покинуть здание госпиталя, не производя большого шума. В крайнем случае, я точно мог добраться до нижних этажей и воспользоваться каким-нибудь окном. Лучше всего было бежать поздним вечером, чтобы в коридорах и на лестницах было поменьше людей. Когда я принялся обдумывать детали, то понял, как мне не хочется обижать бедных женщин, которые обо мне заботились. Ведь одну из них придется связать и засунуть в рот кляп, да еще и пригрозить, чтобы не шумело. Но иного выхода не было. И я решил завтра же приступить к реализации этого плана. В этом смысле ни один день не был лучше или хуже другого, и откладывать побег не имело смысла. Но именно в этот день неожиданно объявился драйв, а вместе с ним пришло и чудесное спасение. В то утро еще задолго до посещения меня медработниками тихо щелкнул замок, приоткрылась дверь, и в палату, крадучись, вошел драйв. Я в полном восторге соскочил с кровати, мы обнялись и долго хлопали друг друга по плечам. «Как ты меня нашел? Да и вообще пробрался сюда», — удивлялся я. Драйв подкинул в воздух связку отмычек, и она слабо звякнула. «Ключи у меня всегда с собой, а номер палаты узнал у дежурной медсестры», — сообщил он. Правда, пришлось ее немного потрясти. Я не удивился тому, что Драйв не так разборчив в выборе средств для достижения цели, как я. Но что с нашим десантом? Мы хоть победили или придется бежать и скрываться? Задал я вопросы, мучившие меня так долго. И ты ничего, совсем ничего не знаешь? Удивленно протянул Драйв. Да все в полном порядке. Десант высадился в другом космическом порту, войска упырей были окружены и сдались. Сюда меня прислали из штаба, ведь все беспокоятся о твоем здоровье. Ты же теперь герой. Я глубоко вздохнул, пытаясь адаптироваться к новой реальности, в которой я к тому же еще и герой. Но остались вопросы, которые продолжали меня беспокоить. «Послушай, Драйв», — сказал я. «Я лежу в госпитале уже вторую неделю, и здесь постоянно шныряют какие-то упыри. Давай уже поскорее выбираться отсюда». «Какие упыри? Какие недели? Тебя позавчера сюда привезли», — сказал Драйв и осекся, подозрительно глядя на меня. Я сорвал температурный лист с держателя, прикрепленного к спинке кровати, и молча протянул Драйву. Он изучил график, а потом надолго задумался. У дежурной медсестры журнал тоже заполнен как раз до этих чисел, но я не обратил на это внимания. «Ты прав, уходим отсюда поскорей», — произнес Драйв, наконец. «Если сумеем», — добавил он уже тише, и мы с тревогой посмотрели друг на друга. До первого этажа мы добрались без приключений. Заметив в коридоре на вешалке белый халат, я надел его, сбросив с себя пижаму. Лучше идти по улице в халате, чем в больничной одежде. Температурный лист я захватил с собой. Драйв, увидев, как я его сворачиваю, сразу направился в какой-то кабинет. Вскоре раздались чьи-то гневные выкрики, и мой приятель вышел в коридор, сжимая под мышкой журнал передачи дежурств. «Сказал же ей, что скоро верну», — проворчал он. «Сейчас поедем к военным, и нам нужно побольше доказательств происходящей здесь неразберихи». К моему удивлению, на улице нас ждал джип с солдатом за рулем. Драйв сел на переднее сиденье и деловито, как будто его всю жизнь возили на военных машинах, велел солдату ехать в штаб. Оказалось, что он располагается на территории космопорта в главном административном здании. Подожди в машине, а я пока доложу, что мы прибыли. И выясню, заодно, к кому следует обратиться с нашими вопросами по госпиталю, сказал Драйв, когда мы приехали на место, и бодро зашагал к зданию. Я проводил его взглядом и задумался. Уж не поступил ли Драйв на военную службу, размышлял я. У него, конечно, другие интересы, но очень уж четко и по-военному он действует. Вскоре Драйв вернулся и сообщил, что в госпиталь уже направили солдат, чтобы на всякий случай там все проверили, а нас ждут специалисты по темпоральным диверсиям. Едва увидев длинные миндалевидные разрезы глаз людей, ожидавших нас, я сразу узнал офицеров с крейсера «Лео». Они тоже меня узнали и возбужденно защебетали. Все они были уже не в белых одеяниях, а в более строгих темно-зеленых костюмах. На мой взгляд, всевозможные нашивки и регалии на этой форме выглядели более уместно. Я убедился, что еще не забыл их язык и могу легко общаться с офицерами. Но я никак не мог запомнить их непривычно звучащие имена и звания, и обращался к офицерам в обобщенно вежливой форме. Собственно, и они поступали так же. Я сразу спросил, нет ли у них обруча переводчика для Драйва, который нас не понимал. Оказалось, что переводчика нет, но офицеры тут же перешли на основной язык Элари и Эббота. Вскоре они разрешили все наши вопросы относительно необъяснимых событий, происходящих в госпитале. Оказалось, что космические санитары устанавливают на всех оккупированных планетах мощные устройства, своеобразные машины времени, способные отбрасывать целые солнечные системы на несколько лет в прошлое. Если их не устраивало какое-то недавно произошедшее событие, они вводили его описание в машину и запускали ее. Планета возвращалась к тому моменту времени, когда начинала решаться судьба этого события, произойдет оно или нет. Оператор мог наблюдать за происходящим в ключевой момент времени и в соответствующей области пространства. Правда, он не имел возможности вмешиваться в ход событий. Но из-за неустранимых, иначе говоря, обязательно происходящих, флуктуация и будущее могло меняться и нередко изменялось в желательную для оператора сторону. А если оператора установки что-то не устраивало, он мог перезапускать ее снова и снова. Когда упыри поняли, что окончательно побеждены, то попытались пустить в ход свою машину времени. Но весь район, где они находились, был предусмотрительно обесточен. Инопланетянам пришлось запускать свое оборудование на резервном питании, поэтому оно работало не в штатном режиме. Практически сразу все они были задержаны, а оборудование отключено. Вскоре выяснилось, что запуск машины все же не остался без последствий. Все часы в этой солнечной системе отстали от галактического времени ровно на 6 минут. Ожидалось, что обнаружатся и другие результаты этой темпоральной диверсии. Дело в том, что когда начинаются серьезные игры со временем и целая солнечная система отбрасывается в прошлое, как в нашем случае, это не остается без последствий, объяснял офицер. Даже после того, как все восстановлено в исходное состояние, могут оставаться довольно стабильные, замкнутые на себя, локальные пространственно-временные аномальные зоны. И в госпитале, по всей видимости, образовалась такая аномалия. Это, как бы, болезненная лакуна в ткани здорового пространства времени. В ней события настоящего могут переплетаться с событиями прошлого и даже с событиями альтернативной реальности, которые могли бы произойти, но так и не наступили. Но все-таки как получилось, что по госпиталю разгуливают инопланетяне? Ведь все они задержаны, не понимал я. В этом-то и проявляется аномалия, терпеливо объяснял офицер. Инопланетяне приходили в госпиталь из другой реальности или, говоря иначе, из другого мира. Очень похожего, но немного отличающегося. Иногда такие миры называют параллельными. Ни сами инопланетяне, ни окружающие их люди не замечают этого перехода из одной реальности в другую. Скорее всего, упыри приходили в госпиталь на процедуры из мира, в котором на них никто не нападал или нападение не увенчалось успехом. А если их задержать? Не получится. В госпиталь они больше не придут. В сильно отличающийся мир перемещения не происходит. Аномальный участок, в котором ты находился, Драйв изменил самим фактом своего появления в нем. Потому что он точно знал, что все инопланетяне задержаны. Так что, скорее всего, теперь эта аномалия исправлена. а медсестры – доктора. По всей видимости, они приходили на работу из того же мира, что и пришельцы. Как-то все сложно. Согласен, сложновато, но понять можно. Миры или реальности, между которыми возможны взаимные перемещения, должны быть схожими по некоторым важным параметрам. Как, например, в геометрии есть понятие подобия геометрических фигур. Необходимо подчеркнуть именно подобие, а не равенство. А в нашем случае роль вершин подобных фигур выполняют наиболее значимые ключевые события, произошедшие в обоих схожих мирах. Конечно, это очень грубая аналогия, но она позволяет понять один из принципов схожести миров и возможность неосознаваемого перемещения между ними. Но как драйвер смог попасть в госпиталь из несхожего мира? На то она и аномалия. В ней пересеклись несхожие миры, и от этого она неустойчива. Но я думаю, драйверу пришлось преодолеть серьезные трудности, чтобы попасть к тебе. Потому что у таких аномальных зон есть малоизученная способность к самосохранению. Действительно, буквально все двери в госпитале были надежно заперты. С некоторыми из них мне пришлось изрядно повозиться, подтвердил драйв. А один раз я споткнулся буквально на ровном месте и, падая, чуть не разбил себе голову. Почему аномалия не разрушилась от моего присутствия, ведь я из того же мира, что и драйвер? Не понимал я. Но ведь ты не знал, кто одержал победу на планете и, следовательно, был нейтрален к обоим мирам. Но поскольку аномалия всегда стремится к самосохранению, с тобой наверняка происходили события, не позволяющие узнать правду о твоем мире. Действительно происходили. Мне не позволяли читать газеты и слушать радио, якобы чтобы я не волновался. И посещения не разрешали. Мистика какая-то. Любые события, происходящие по неизвестным или малоизученным законам природы, могут показаться мистическими. Есть теория, согласно которой люди, не сознавая этого, постоянно перемещаются между схожими реальностями. Но иногда кого-нибудь закидывает в несхожую реальность, и тогда начинают происходить необъяснимые события, так называемые чудеса. Доказательство у этой теории довольно сложное, и у нее много противников. В любом случае такие зоны бывает нелегко обнаружить, а порой и трудно покинуть, заключил офицер. «Как хорошо, что я все-таки ее покинул», облегченно вздохнув, проговорил я. «Но это еще не факт», заметил офицер, и по спине у меня побежали холодные мурашки. «Но, во всяком случае, мы находимся в достаточно комфортной для нас реальности», добавил он, заметив мою растерянность. Я тяжело вздохнул и, подперев подбородок рукой, задумался. «Ничего, постепенно мы обнаружим все аномальные зоны», — принялся успокаивать меня собеседник. «В силу своей локальности они практически не опасны, а большинство из них постепенно рассосутся со временем. Ведь в каждую из них рано или поздно проникает свой драйвер, то есть человек, несущий информацию из другого мира. Да ведь, в конце концов, никто и не говорил, что отбить солнечную систему у космических санитаров будет легко», — неожиданно воскликнул офицер и, разгорячившись, стукнул кулаком по столу. После этого я решился рассказать ему о своем видении или сне, в котором встречался с профессором, и о его поведении в момент опасности. Мой собеседник очень заинтересовался. Нет, определенно это было не видение и не сон. По всей видимости, это проявление действия машины времени, которую запускали инопланетяне, рассудил офицер. Но как тебе удалось сохранить память обо всех событиях, которые происходили с тобой в настоящем после того, как ты вместе со всей планетой оказался в прошлом, для меня загадка. Память о настоящем сохраняется только у операторов этой машины, потому что они работают, находясь в помещении с темпоральной защитой. Офицер задумался. И мы с драйвом молчали, стараясь ему не мешать. Очевидно, что, являясь серьезным специалистом в этой области, только он мог во всем разобраться. «Все выглядит так, будто ты в момент запуска машины находился в помещении с темпоральной защитой, так же как и ее операторы. Допустим это», — продолжил рассуждать офицер. «Но в то же время ты был и участником происходящих событий. А участником событий оператор быть не может, так как отсечен от них темпоральной защитой. Возможно, и существует простое и понятное объяснение, как это могло произойти, но я не могу его найти. В этот момент меня посетила одна идея, И я тут же ее высказал. В момент запуска машины времени, в госпитале, где я находился, возникла аномальная зона. А ведь аномальная зона могла, наверное, выполнить функции помещения с темпоральной защитой. Хотя и не в полной мере. Ведь аномальная зона замкнута на себя и стремится к самосохранению. И, может быть, именно это позволило мне быть участником событий в прошлом, сохраняя память о настоящем. А другие участники встречи с профессором, включая его самого, не находились в это время в аномальных зонах и, соответственно, о будущих событиях ничего не знали. А ведь это действительно все объясняет и вполне возможно, что именно так и было, воскликнул офицер и посмотрел на меня с интересом. Передам эту информацию ученым, дальше пусть они разбираются. А теперь пора всерьез поговорить о профессоре, заметил офицер и строго посмотрел на нас с Драйвом. Упыри действительно метили запястья особо доверенным сотрудникам, чтобы те могли беспрепятственно посещать тайные резиденции, узлы связи и хранилища со всевозможным специальным оборудованием. Мы вчера демонтировали пару стационарных биоридеров, но не знали, что с ними делать и отправили на склад. Конечно, твой рассказ не может служить основанием для того, чтобы выдвинуть профессору обвинение, но просканировать его запястье таким ридером – замечательная идея. Профессор у нас давно в числе главных подозреваемых, но нет никакой возможности его уличить. Завтра же организуем проверку, и теперь главное его не спугнуть. Думаю, излишне напоминать о том, что никому не следует знать о нашем разговоре.